Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Перемещенные судьбы. В студии историк Павел Полян. Павел, как официально определяется термин DP, Displaced Persons?
Это граждане стран, принадлежащих к Объединенным Нациям, которые вследствие различных, каким бы они ни были, событий войны, оказались весьма и весьма удаленными, так сказать, в пространстве от тех мест, где они находились в ее начале, которые, в общем, этой буре, это, не знаю, этим смерчем, как угодно, с Второй мировой войны, разнесло по всему европейскому континенту. В основном это были люди все-таки размещенные в Европе. Практически даже некоторые часть немецкого населения тоже относилась к ДИПи, например, узники концлагерей, которые, так сказать, были далеки от Германии. Прямые жертвы нацистского режима среди самих немцев. Их тоже, так сказать, в этом качестве признавали. И поскольку речь шла о миллионах, ну, как бы цифры немножко разнятся, но все это крутится вокруг 10-11 миллионов человек, то когда война начала кончаться, постепенно, так сказать, все больше и больше, так сказать, масштаб принимал проблему того, как с этими людьми поступать, что с ними сделать. В принципе, задача была сначала, казалось, простой. Репатриация, да, все откуда-нибудь, да. Значит, откуда они есть, туда их надо репатриировать, тем более, что вот господа, управлявшие союзниками, так сказать, главные, ну, в общем-то, договорились более-менее промеж себя, что, так сказать, вот Ялтинское соглашение, и эта репатриация в случае Советского Союза должна была бы быть насильственной, принудительной. Не в том смысле, я, кстати, хочу уточнить, что эти люди не хотели домой. Большинство из них действительно хотело домой. Просто никто их не спрашивал, хотят они или не хотят. В этом смысле это насилие. Не интересовались даже, хочешь ты или не хочешь. Вот если, чем мы интересовались в этом контексте, то если ты не гражданин Советского Союза, то докажи, а если, ну, там посмотрим. Да? Вот, грубо говоря, такая была идеология, методология репатриации. Но когда выяснилось, что во многих случаях и стран тех нет, откуда люди попали, или же в этих странах, или в этих местах ничего нет. Или, наоборот, есть то, куда ни в коем случае нельзя возвращаться этим людям, потому что это опасно для их жизни. Когда выяснился ряд таких вот не вполне предвиденных обстоятельств, то возникли какие-то другие ходы, по которым все начало развиваться. Репатриация стала только одной, хотя очень быстро, так сказать, вот организация, которая этим занималась, UNRWA, да, United Nations Relief and Rehabilitation Organization, которая, собственно, специализировалась на репатриации, она довольно быстро и большое количество людей смогла с помощью союзных военных, приданных и, в общем-то, руководившим этими всеми операциями органов, эту репатриацию осуществить во многих случаях. Но в случае поляков, большей значительной части поляков, в случае там прибалтов, да, которым многим из них совсем не хотелось возвращаться, и у многих из них было что-то на совести, на их совести было коллаборантство очень многих, конечно, сказать, но не у всех. Во всяком случае, именно представители польского, литовского, эстонского, латышского этносов, а ведь именно они, как бы сказать, стали запруживать месяцами и годами лагеря для перемещенных лиц, и не видя какой-то реальной возможности, как им себя применить, то ли им вписываться в жизнь тех стран, где они находились, будь то Германия, Италия, то ли им уезжать в другие страны, но эти предложения тоже не сразу возникли. Американское, или английское, или французское, или южноамериканское, или австралийское, или канадское. Это тоже со временем такие возможности стали открываться. Ну, в общем, иммиграция и интеграция в жизнь тех стран, где находились эти люди, становились альтернативами репатриации. Постепенно, не без крови, не без, главное, важно, в переносном смысле слова крови, не без крови и пота, этот поток, ну, грубо говоря, до самого начала 50-х годов рассасывался и рассосался.
«Перемещенные судьбы», рассказывает историк Павел Полян. Эфир 30 ноября 2002 года. Микрофон Иван Толстой. Перемещенные судьбы. В нашей студии историк и географ Павел Полян. Мы начали с разговора о прошедшей в Праге конференции по европейским миграциям и депортациям, в которой принимал участие Павел Полян.
Конференция называлась «Zwangsmigrationen in Europa 1938-1950», то есть принудительная миграция в Европе в интервале времени с 1938 по 1950. Ее организовывали три институции, если можно так выразиться. Это Институт европейской истории в Майнце, городской архив Праги и факультет социальных наук Карлова университета в Праге. Собрались специалисты главным образом по Восточной и Юго-Восточной Европе. То есть, если говорить о конференции по принудительным миграциям в Европе, то северный фланг и самый южный фланг Западной Европы не были представлены. Но вот бывшие страны социалистического блока, даже, сказать, немножко дальше, ну, вплоть до Греции, от Польши до Южных Балкан, вот эта вот полоса и все, что происходило в этой полосе в плане депортации принудительных миграций, кто бы не был их инициатором, нацистская или Германия, Советский или Союз, или сами эти страны. Вот это было очень интересно, так сказать, и обстоятельно рассмотрено. Просто уму непостижимо, сколько всего этого происходило, так сказать, венгры, которых выселяли из Словакии, немцы, которых выселяли или переселяли под разными соусами после войны, так сказать, во всех этих странах. Ну, во-первых, сама фактология, во-первых, сами события. Объективный, подкрепленный архивными уже источниками практически во всех странах, как выясняется, так сказать, архивы более-менее раскрываются. Так я, насколько я понял, хуже всего это в Югославии. Даже в Румынии все это, так сказать, ну, с некоторыми усилиями исследователям удается добывать. То есть уже люди опираются не на свидетельства тех, кого это коснулось, не на их воспоминания, не на их, как иногда это бывает, ну, преувеличение, так сказать, что можно понять, поскольку это касалось лично этих людей. И не на какие-то косвенные оценки, а на прямые архивные источники. Это тоже некоторый качественный скачок. Так вот, это происходило вот в этом регионе в это время. Действительно, такими слоями практически повсеместно, и вот полной ясности, конечно, не образовалось, но образовалось как бы предсистематическое представление. Вот если выйдет том этой конференции, человек, который том этой конференции возьмет в руки и спокойно прочтет, он может составить себе уже гораздо более ясную картину, сказать, того, что происходило. Был очень интересный доклад о политике венгров по отношению к тем немцам, которые в Венгрии после войны оставались. Дело в том, что после соглашения, ну, Венгрия никак не фигурировала. Было прописано, что, в принципе, что можно или нужно делать с немцами из Польши, из Чехословакии. А вот про венгерских, в общем-то, нет. И там было многое предоставлено как бы на самотек самому венгерскому правительству. И часть депортировала наша страна к себе. Вот об этом, кстати, был мой доклад о тех гражданских немцах, которых из Румынии, главным образом, но также из Венгрии, из Югославии, чуть-чуть понемножку из Чехословакии, из Болгарии, депортировали в конце 44-го, в самом начале 45-го года по постановлению Государственного комитета обороны в Советский Союз. Я их людей называю метафорически или простоты вестарбайтерами. То есть это абсолютно зеркальная штука по отношению к остарбайтерам. Незеркальность только заключается в том, что остарбайтеры были существенно, сказать, как бы раньше, и с них все началось. А то, что это гражданские лица, с которыми так нельзя поступать оккупационным властям, и то, что они были депортированы по определенному контингентному признаку работоспособности, и что рассчитывали только на их рабочие руки, и все такое прочее. И то, что они продержались, некоторые из них до начала 50-х годов, то есть остарбайтеры были 2-3 года, эти люди провели некоторые 5-6. Это все, конечно, впечатляет, но несравнимый, конечно, массив этой депортации. Это примерно 112 тысяч человек из Юго-Восточной Европы вестарбайтеров было депортировано, но еще примерно столько же, даже чуть больше, из оккупированных территорий бывшего Третьего Рейха, Восточной Пруссии, из Верхней Силезии. Это были немцы, большей частью немцы граждане этих стран, Румынии и там Венгрии и так дальше. Но те, которых из Третьего Рейха, они были, в общем-то, рейхсдойче по определению. Но некоторые из тех, кто из Юго-Восточной Европы, они тоже были гражданами Германии. Главное, что это гражданские лица, не военнопленные, которых объединяла принадлежность к немецкому этносу. В основном их увозили работать не очень далеко, на восстановление шахт Донбасса и предприятий с черной металлургией на юге Украины, в Днепропетровской области. Но некоторых чуть дальше увезли. Некоторые были в Карелии, в Северной Осетии, на Урале, совсем немножко в Западной Сибири. Не то чтобы эта конференция была только о немцах. Значит, там сколько угодно, так сказать, было внутренних перемещений а-ля депортации, например, внутри Польши. Да? Ну, вот, обмены оптационного типа населением с Советским Союзом, поляки к ним, украинцы, белорусы к нам, евреи, бывшие польские граждане, тоже к ним. Потом, значит, что с ними происходило дальше, значит, вот переселение вот в новоприсоединенные земли и стиль этого присоединения. Все это очень мало изучено, сказать, или изучено, сказать, по самым верхам. Вот мне кажется, что есть некое такое стихийное, что ли, складывающееся, связанное, безусловно, связанное с тем, что примерно одновременно, хотя это не совсем одновременно, открываются в разных странах архивы, и к этим темам можно подступаться уже на научном, спокойном, не публицистическом уровне. С этим это связано, сказать. Вот идет такое, ну, первая пахота, я бы так сказал. В некоторых случаях, например, в немецко-польском, немецко-чешском, ну, речь уже дошла, сказать, до очень солидных, многотомных сборников документов. Вот они потихонечку выходят на польском, на чешском, на немецком языках. И это уже как бы солидно и основательно. Вот в других случаях это все будет как-то наверстываться.
Павел, как официально определяется термин DP – «displaced persons»?
Это граждане стран, принадлежащих к объединенным нациям, которые вследствие различных, какими бы они ни были, событий войны, оказались весьма и весьма удаленными, так сказать, в пространстве от тех мест, где они находились в ее начале, которые, в общем, этой бурей, это, не знаю, этим смерчем, как угодно, сказать, Второй мировой войны разнесло по всему европейскому континенту. В основном это были люди все-таки размещенные в Европе. Практически даже некоторая часть немецкого населения тоже относилась к ДП, например, узники концлагерей, которые, так сказать, были далеки от Германии. Прямые жертвы нацистского режима среди самих немцев. Их тоже, так сказать, в этом качестве признавали. И поскольку речь шла о миллионах, ну, как бы цифры немножко разнятся, но все это крутится вокруг 10-11 миллионов человек, то, когда война начала кончаться, постепенно, так сказать, все больше и больше, так сказать, масштаб принимал проблему того, как с этими людьми поступать, что с ними сделать. В принципе, задача была сначала, казалось, простой. Репатриация, да, все откуда-нибудь, да. Значит, откуда они есть, туда их надо репатриировать, тем более, что вот господа, управлявшие союзниками, сказать, главные, ну, в общем-то, договорились более-менее промеж себя, что, сказать, вот Ялтинское соглашение, и эта репатриация в случае Советского Союза должна была бы быть насильственной, принудительной. Не в том смысле, я, кстати, хочу уточнить, что эти люди не хотели домой. Большинство из них действительно хотело домой. Но просто никто их не спрашивал, хотят они или не хотят. В этом смысле это насилие. Не интересовались даже, хочешь ты или не хочешь. Вот если, чем мы интересовались в этом контексте, то если ты не гражданин Советского Союза, то докажи, а если, ну, там посмотрим. Да? Вот, грубо говоря, такая была идеология, методология репатриации. Но когда выяснилось, что во многих случаях и стран тех нет, откуда люди попали, или же в этих странах, или в этих местах ничего нет. Или, наоборот, есть то, куда ни в коем случае нельзя возвращаться этим людям, потому что это опасно для их жизни. Когда выяснился ряд таких вот не вполне предвиденных обстоятельств, возникли какие-то другие ходы, по которым все начало развиваться. Репатриация стала только одной, хотя очень быстро, так сказать, вот организация, которая этим занималась, UNRWA, да, United Nations Relief and Rehabilitation Organization, которая, собственно, специализировалась на репатриации, она довольно быстро и большое количество людей смогла с помощью союзных военных, приданных и, в общем-то, руководившим этими всеми операциями органов, эту репатриацию осуществить во многих случаях. Но в случае поляков, большей значительной части поляков, в случае там прибалтов, да, которым многим из них совсем не хотелось возвращаться, и у многих из них было что-то на совести, на их совести было коллаборантство очень многих, конечно, сказать, но не у всех. Во всяком случае, именно представители польского, литовского, эстонского, латышского этносов, а ведь именно они, как бы сказать, стали запруживать месяцами и годами лагеря для перемещенных лиц, и не видя какой-то реальной возможности, как им себя применить, то ли им вписываться в жизнь тех стран, где они находились, будь то Германия, Италия, то ли им уезжать в другие страны, но эти предложения тоже не сразу возникли. Американское или английское, или французское, или южноамериканское, или австралийское, или канадское. Это тоже со временем такие возможности стали открываться. Ну, в общем, иммиграция и интеграция в жизнь тех стран, где находились эти люди, становились альтернативами репатриации. Постепенно, не без крови, не без, главного в переносном смысле слова крови, не без крови и пота, этот поток, ну, грубо говоря, до самого начала 50-х годов рассасывался и рассосался. Вот уже в 47-м году, когда УНРА была расформирована, и на ее место пришла другая организация Объединенных Наций, ИРА, International Refugee Organization, международная организация по проблемам беженцев, то вот она уже занималась скорее иммиграцией и уже в значительно меньшей степени репатриацией. Очень сердилась на них за это советская власть, не вступила даже в ее члены и всячески ей не покровительствовала, а в УНРА она участвовала достаточно активно.
волнах Радио Свобода передача «Перемещенные судьбы». В нашей пражской студии гость из Москвы, историк и географ Павел Полян. Павел, тема DP для исследователей новая. Как вы обратились к ней? Кто вы по специальности?
Я географ. Значит, я вот ученик Исаака Моисеевича Мейергойза, замечательного университетского географического профессора, кстати, специалиста по Чехословакии крупнейшего. Кончал географический факультет, работал и работаю в Институте географии Академии наук. И, в общем-то, я географ, специализирующийся на вопросах населения, городского населения, миграции и так далее и тому подобное. И вот как раз занимаясь миграциями, я и наткнулся на проблему принудительных миграций. Депортации, поскольку с точки зрения эволюции населения бывшего Советского Союза, но это существенный элемент, без которого эту эволюцию понять нельзя. Недавно мы с коллегами выпустили книжку «Город и деревня в Европейской России. 100 лет перемен». Попытку повторить то, что Вениамин Петрович Семенов-Тиншанский сделал на 19 века, как бы подвести итоги эволюции расселения и населения, так сказать, вот в данном случае европейской территории России, то же самое сделал для 20 века. Без того, что это изучить, невозможно понять как бы целое. Это было частью целого, и в это я уткнулся. И уже когда я в это уткнулся, то от моих друзей из общества «Мемориал» поступило некое приглашение заняться одной из разновидностей таких принудительных миграций. Это угоном наших гражданских лиц во время войны с оккупированной территорией в Германии, остарбайтеры. Да? Некая вот принудительная миграция. С этого дополнительно образовался интерес к этой теме, к проблематике Второй мировой войны, поскольку эти люди уже и на оккупированной территории, и в самой Германии, а особенно, так сказать, на стадии репатриации, просто перемешивали с военнопленными, то у меня дополнительно образовался интерес к проблематике военнопленных, а это уже своя проблематика. Она уже засасывает много других, в том числе правовых, сфер. И уже через проблематику репатриации, да, когда насильственной репатриации, это тоже некоторая разновидность депортации, миграции, я уже вышел на то, что можно было бы назвать проблематика DP, вообще послевоенной европейской истории. И вот такими вот расширяющимися кругами шли мои интересы. Вот они совершенно естественным образом, например, в последнее время захватили в себя историю компенсации. То, что сейчас происходит с выплатами компенсаций, в том числе остарбайтерам. Это все замечательно, да, но у всего этого есть своя теневая сторона. Примерно те же самые проблемы и аргументы, что компенсации платить, например, остарбайтерам надо, ведь звучали и раньше. Все это не имело никакого значения, никакого толка. Потому что остарбайтеры, как контингент, не пользовался поддержкой ни у себя на родине, которая, может быть, в ослабленном виде, но все-таки внутренне продолжала относиться к ним как к пособникам врага. Именно с этим они возвращались в Советский Союз, и это пятно шло за ними всю их жизнь, за очень малыми исключениями. И такое, не скажу, что общественное, но такое, как говорят, есть мнение. Да? Вот и было такое мнение, что, вот эти люди, нечего даже за них бороться. И за них не боролись. А уж тем более не боролись за военнопленных. То есть, если остарбайтерам сейчас, если угодно, не то чтобы повезло, но, по крайней мере, вся эта компенсация возникла не потому, что в социал-демократическом и зеленом правительстве Германии, возникли такие либеральные и совестливые идеи, что вот надо перед концом 20-го столетия последние черные пятна на истории своей страны забелить. Так говорилось, но это не совсем так. Главным фактором было не это, просто в результате того, что один за другим стали возникать коллективные иски со стороны лиц, принудительно использовался в Германии во время войны, которые сейчас являются гражданами Америки, Израиля и так далее и тому подобное, обоснованные, защищенные мощными адвокатскими силами иски, возник риск, если не проиграть эти иски и платить гигантские деньги, то, по крайней мере, очень сильно потерять престиж, были угрозы бойкота и все такое. Поэтому сначала со Швейцарией, а потом с Германией произошло следующее. Они согласились, это, в принципе, некие компромиссные торговые акции, вот эти фонды компенсационные, которые в Швейцарии возникли, которые сейчас огромный фонд на 10 миллиардов марок. В Германии он уже работает. Но это только касалось тех контингентов, у которых были лобби. У советских военнопленных лобби не было. Поэтому по их поводу, легко было сказать, что они военнопленные. Вопросы, связанные с военнопленными и с войной, регулируются репарационными отношениями, международным правом, Женевской и прочими конвенциями, и все, до свидания. К этой проблеме вы не имеете никакого отношения. Военнопленный – это военнопленный. Что бы с ним ни делали, переводили бы в гражданский статус, как его ни называй, он все равно военнопленный. Раз военнопленный, то никаким компенсациям он не подлежит. Советский военнопленный – случай совершенно другой. Это особая категория узников нацизма, политика по отношению к которым не имела ничего общего ни с каким международным правом, ни с Женевскими, ни с Гаагскими соглашениями. И дело не в том, что Советский Союз их не подписал, это не имеет в данном случае решающего значения. Германия все равно должна была им следовать и не следовала. Просто с самого начала была явно установка на то, что эти люди нам не нужны, мы от них будем, сказать, так или иначе, сказать, избавляться голодом или что. Из 5 700 000 советских военнопленных погибло в общей сложности, по разным оценкам, от 3,3 до 3,9 миллионов. То есть, грубо говоря, это второй после евреев контингент по числу жертв. Я уж не говорю о том, что если военнопленный, да еще еврей, да? Ну, что может быть ужаснее? То есть, этих людей должны были в соответствии с соответствующими боевыми приказами Гейндриха и приказом о комиссарах расстреливать прямо в момент определения того, что этот человек именно еврей. Попутно уже жертвами стали и татары, и у них тоже обрезание. В общем, такого рода правил не найти ни в Гаагской, ни в Женевской, ни в какой другой конвенции. Тем не менее, на это закрыли глаза и сказали, нет, это военнопленные, извините. И мне это кажется, так сказать, безобразием необычайно вопиющим. Не знаю, поможет или нет, но я охотно согласился, так сказать, вот написать историческое заключение для одного немецкого адвоката, Штефана Ташьяна, который готов за эти интересы советских военнопленных побороться в немецком суде. И это уже серьезнее, потому что, так сказать, как показала вот вся эта практика компенсационная, начинаешь, так сказать, как бы, никакие уговоры, никакие исторические сильные даже аргументы никакого, так сказать, не имеют воздействия. Да? То есть до тех пор, пока не оказываются под угрозой экономические интересы государства или крупных ли концернов, там, Volkswagen или еще кого-нибудь, Deutsche Bank, и до тех пор, пока это дело не передается в суд, причем в суде приходится сталкиваться с компетентным сторонам с обеих сторон, до всех, все остальные но это чистые разговоры. Посмотрим. Мне, по крайней мере, кажется, что это последняя попытка какую-то справедливость для этих людей добыть, получить. Да их самих, этих людей, осталось живых очень мало.
Вы могли бы рассказать о содержании этой вашей экспертной записки?
Могу, конечно, я ее писал. Это, значит, историческое заключение по проблеме правомочия советских военнопленных на получение компенсации в соответствии с законом. Потому что закон об образовании этого фонда подразумевает вполне определенные категории, которые правомочны. Ну, узники концлагерей. И, кстати, те военнопленные, которые были в концлагерях, они правомочны получать, да? Те, кто работал в немецкой промышленности. И некоторые другие категории. И еще самим партнерским организациям, поскольку выплаты осуществляет не немецкий фонд, а партнерские организации. Такие есть в Польше, в России, на Украине, в Белоруссии, в Чехии. Claims Conference для евреев осуществляет эту функцию. И для всех остальных международная организация миграций. Так вот, эти партнерские организации имеют возможность по определенной довольно сложной процедуре, также другим категориям, потому что этот закон, ну, априори дискриминационен был по отношению к тем, кто работал в сельском хозяйстве. Деньги-то от промышленности, от государства, да? Не от сельского хозяйства. Тем, кто работал в сельском хозяйстве, тем, кто работал в домашнем хозяйстве. Этим людям тоже будут платить, тем не менее, сказать, да, но гораздо меньшие суммы, и исходя только из того, сколько денег останется от основных предусмотренных к выплатам категорий. Военнопленные, им посвящен, так сказать, почетный целый параграф в этом законе, что они ни на что не вправе претендовать, поскольку это вопрос отрегулированный международным правом. Так вот, международным правом действительно отрегулирован вопрос, согласимся с этим, относительно нормальных военнопленных. Английских или американских, французских, польских, даже итальянских, которым пришлось временами почти так же худо, как к советским. В случае советских военнопленных это никак не срабатывает. Довод с самого начала, не по оплошности, не по недоразумению, а вполне с умыслом. И это доказывается и признается всеми специалистами. Собственно, немецкая книга Кристиана Штрайта, это классическая книга, посвященная этой проблематике. Вот советские военнопленные выпадают из этого ряда в том смысле, что они не являются нормальными военнопленными. С ними обходились так, как ни с кем больше не обходились. И не только цифры их смертности. Вообще, просто все правовые документы, вот это все, значит, в некоторой системе я представил в этом отзыве и дал целый ряд заключений, значит, вот рекомендаций, что, во-первых, главное, что они есть особая категория, прошу их рассматривать именно в таком качестве, и как особая категория, а не как военнопленные, они должны подлежать учету. То есть они, категория забытая, не отраженная в этом законе. Но под правила, под основные установки этого закона подпадающие. Но есть у меня там еще и вторая часть, посвященная тому, что как относилась к тем же людям сама советская власть. Да? В то время, когда они были в Красной Армии, какие приказы у них за спиной, так сказать, сверкали молниями, там 270-й, приказ ни шагу назад и так далее. У нас нет пленных, у нас только предатели и многое всякое такое прочее. И то, что их ждало дома после того, как они вернулись по репатриации. Значит, какой дискриминации они подверглись. Но все это, значит, тоже там некоторым образом введено. И с некоторой рекомендацией о том, что и российское государство несет перед этими людьми ответственность. И что, в принципе, некая форма компенсации за ту ответственность, которую несет по отношению к этим же самым людям. Россия, как правоприемница Советского Союза, сказать, тоже должна быть принята в внимание организацией ли отдельного фонда, организацией ли совместного с немцами фонда. Это уж как угодно. Но правовая дырка есть и в этом случае. Эти люди, которые действительно жертвы двух диктатур. А как уж теперь еще и нескольких демократий. Да? Но в данном случае это уже не так смертельно, но, по крайней мере, это некий новый круг унижений и продолжение старой истории. Кстати, о компенсации. Вот то, о ком мы говорили, эти вот немцы, да, гражданские, в моих глазах, они тоже имеют право претендовать на компенсацию стороны России, и, по крайней мере, они заслужили того, чтобы российский президент перед ними извинился. Потому что эти люди, в нарушение абсолютно всех джентльменских и не джентльменских, по крайней мере, тех, под которыми стояла и стоит подпись с какого-то момента Советского Союза, кодексами, правилами, соглашениями, с ними нельзя так было поступать. Да? Тем не менее, так поступили, и они не подпадают даже под действие закона о реабилитации жертв политических репрессий уже в силу того, что некая репрессия произошла с ними за границей Советского Союза. И по российскому или по советскому унаследованному российским праву это как бы ставит их вне зоны ответственности закона. Соответствующие поправки Генеральная прокуратура внесла в Думу уже года 3 или 4, но они там так и лежат. Во всяком случае, вот тоже правовой вакуум. Но то, что перед ними, необходимо извиниться, мне это кажется совершенно несомненным. Нечего его особенно покрывать тем, что, делаешь вид, что ничего особенного не произошло. Всех обижали их.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Перемещенные судьбы». Гостем пражской студии был московский историк и географ Павел Полян.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Выстрел Горгулова». Кем был русский эмигрант, покушавшийся в 1932 году в Париже на жизнь французского президента? Горгулова вовсю допрашивали в полиции. И больше всего следователей смущало то, что у убийцы была какая-то неясная, запутанная политическая программа.
Почему вы стреляли в президента республики?
Я председатель русской национал-фашистской партии. Партию эту я основал в Праге в 1930 году. Я не монархист, но ярый противник большевизма.
Почему вы покушались на президента?
Большевизм разоряет весь мир. Франция, как и вся остальная Европа, снабжает большевиков деньгами и тем самым поддерживает их. Убив президента, я хотел вызвать конфликт между Францией и Советским Союзом.
Во время допроса следователю принесли страницу из дневника Горгулова. Там было написано: «Я уже убил двух президентов республики». Решив, что перед ним душевно больной, следователь на время прекратил допрос. Надо сказать, что попытка выстроить биографию Павла Горгулова приводила следствие в полное замешательство. При сопоставлении свидетельств вдруг открывались такие пустоты, такие зияния, противоречия и ложь так бросались в глаза, что бывало порой непонятно, на какую версию полагаться. Достоверно известно, что в 30-м году в Праге Горгулов выпустил брошюру с программой Всероссийской народно-крестьянской партии. На обложке две косы, сосна и мертвая голова. Группы, использовавшие эту эмблему, как правило, были связаны с Третьим интернационалом. В брошюре Горгулов называл себя «зеленым диктатором» и «спасителем». По одним сведениям, пришедшим из Праги, Горгулов был тайным коммунистом. По другим, из той же Праги, антикоммунистом. Исполком Коминтерна в официальном сообщении протестовал против клеветнических измышлений, имеющих целью очистить белых и возложить вину за провокационный акт фашиста Горгулова на Коминтерн. На совещании казаков-уроженцев станицы Лабинской и председателей кубанских организаций в Париже и окрестностях выяснилось, что никто из казаков Горгулова не знает. В казачьих войсках действительно служил Исаул Горгулов, но он был убит в бою с большевиками. Не мог ли воспользоваться бумагами убитого какой-либо советский агент? Выстрел Горгулова. Кем был русский эмигрант, покушавшийся на жизнь французского президента? Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. Эфир 30 ноября 2002 года. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Выстрел Горгулова». Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой.
Лет назад, ранним утром 15 сентября, в четверг, сотни людей собрались на обычно пустынном бульваре Араго в южной части Парижа. Они негромко переговаривались за столиками кафе, курили, прогуливаясь и всматриваясь вдаль бульвара. Наконец, поблескивая медными касками, появляется отряд республиканской конной гвардии. Полицейские отгоняют публику в боковые улицы, очищают скамейки, парапеты, ступени. Между улицами Санте и Фабур-Сен-Жак под деревьями отгораживается широкое квадратное место под ярким уличным фонарем. В 4:30 утра в нижней части бульвара появляется темно-зеленый фургон, запряженный гнедой тощей клячей. Болтается, то угасая, то вспыхивая, красноватое пламя в керосиновом фонаре над облучком. Лошадь останавливается. Рабочие в синих блузах быстрыми привычными движениями приступают к сооружению гильотины. Из фургона одна за другой выносятся части странной машины, окрашенные в темно-коричневый цвет, и аккуратно складываются у стены. К ним присоединяются жестяное ведро, мешок с опилками, метла. Из фургона извлекают длинную плетеную корзину. В ней будет увезен труп казненного. Впервые за много лет в Париже будет казнен русский.
Так описывается приготовление к казни русского эмигранта в документальном романе Сергея Кудрявцева «Вариант Горгулова». Кто такой Горгулов и за что он был казнен? За ответом на этот вопрос надо перенестись назад, в теплый майский день 1932 года, на книжную выставку, устроенную французскими писателями-комбатантами, то есть однополчанами, в парижском особняке Соломона Ротшильда на улице Берье.
В 3:00 6 мая президент Французской республики Поль Думер должен был открыть благотворительный базар Союза писателей, участников Первой мировой войны. У входа в особняк Ротшильда французского президента встречали министр национальной обороны Франсуа Пьетри, министр юстиции Поль Рено, директор муниципальной полиции Поль Гишар, председатель Союза писателей Клод Фарер и другие лица.
Свидетельствует жена Клода Фарера.
«Я явилась в помещение выставки в 3:05, собираясь занять место за стойкой, отведенной под произведение моего мужа. Один из организаторов выставки крикнул мне: «Идите скорей, там вас уже полчаса дожидается покупатель». Я подошла к стойке и увидела высокого человека атлетического сложения, который внимательно рассматривал выставленные книги сквозь стекла темных очков. Долгое время он не произносил ни слова, а затем снял с полки книгу «Экземпляр битвы» и молча протянул мне ее вместе с визитной карточкой, на которой значилось «Поль Брэд, писатель, бывший комбатант». Отчетливо помню, как я подумала про себя. «Как странно, он француз, а похож на русского». В это время появился мой муж. Он вынул стело и сделал на книге надпись. Тем временем незнакомец взял со стола еще один том и протянул мне 50-франковую бумажку. «Благодарю вас», — сказала я ему, — «вы наш первый покупатель и принесете нам счастье».
Что произошло дальше?
У входа президента встретили председатель Союза Клод Фарер, директор полиции Гишар, министр Франсуа Пьетри, писатели Поль Шак, Ролан Доржелес и другие. Обменявшись приветствиями, президент в сопровождении свиты вошел в первый салон.
Вот тут и разыгралась трагедия.
Пробираясь сквозь густую толпу приглашенных, к группе официальных лиц подошел человек гигантского роста в сером пальто. Приблизившись почти вплотную к президенту, неизвестный протянул вперед руку. Грянули выстрелы. Поль Думер вскрикнул, поднял руку над головой и медленно опустился на пол. Министр национальной обороны Пьетри, стоявший рядом, и директор полиции Гишар бросились на убийцу, пытаясь его разоружить. Тот продолжал стрелять и успел выпустить 5 пуль. Последняя попала в руку Фарера. Наконец, преступника разоружили и поволокли к выходу. Возмущенная толпа бросилась на него. Неизвестного вырвали из рук толпы и доставили в соседний комиссариат на площади Сен-Филипп-Дюруль. Лицо у него было в крови, левый глаз подбит.
Известие о покушении на президента Думера произвело потрясающее впечатление в Лондоне. Оно мгновенно стало известно в Палате общин. Негодование было особенно велико ввиду преклонного возраста президента. О покушении было тотчас доложено королю. Георг V немедленно отправил сочувственную телеграмму госпоже Думер и премьер-министру Тардье. Германский президент Гинденбург направил на имя Думера следующую телеграмму. «Глубоко возмущенный отвратительным покушением, я шлю вашему превосходительству мои самые искренние пожелания полного выздоровления». В Мадриде заседание Кортесов открылось с опозданием на 1 час. Ждали сведений из Парижа. Председатель Бестейро и глава правительства произнесли речи, в которых выразили чувства, охватившие испанский народ при известии о покушении на Поля Думера. Неформальный лидер русской общины в Париже, адвокат Василий Маклаков, немедленно созвал экстренное заседание мигрантского комитета. Единогласно была принята следующая резолюция.
Российский эмигрантский комитет, с ужасом узнав о покушении на президента Французской Республики, от имени всех русских беженцев, пользующихся гостеприимством Франции, выражает глубокое возмущение злодейским преступлением, жертвой которого стал глава французской нации, давнишний и искренний друг русского народа.
Многие русские эмигранты были совершенно уверены, что теперь их всех вышлют из страны с волчьими билетами, что на улицах Парижа начнутся самосуды, что говорить на родном языке в общественных местах нынче опасно. Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Выстрел Горгулова». Передачу подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. Французский президент скончался 8 мая в 4:30 утра. Он так и не осознал происшедшего. Что происходит? «Откуда все эти люди?» – спросил он после переливания крови. «Что со мной делают?» «Ведь я ничего не сделал», – были его последние слова. В бедных кварталах Парижа, где жило много русских, Новость произвела сильнейшее впечатление. Корнет Сергей Дмитриев купил на последние сантимы все свежие газеты и прочел их от корки до корки. Таким взволнованным и возмущенным соседи его никогда не видели. В 7:00 вечера он вдруг вынул записную книжку, написал несколько слов, поднялся на 6-й этаж и выбросился на каменную мостовую двора. Записка Дмитриева гласила: «Я умираю за Францию». Кем же был Горгулов? Тщательно проведенное следствие принесло весьма противоречивые сведения.
Павел Тимофеевич Горгулов, кубанский казак, родился в 1895 году в станице Лабинской Кубанской области. Так, по крайней мере, утверждал он сам. Из России, по его словам, выехал в 1920 году. Окончил в 1926 году медицинский факультет Пражского университета, во Францию приехал в начале 1931 года. Вскоре по приезде в Париж Горгулов подал секретарю общества русских врачей профессору Абрамову заявление о своем желании вступить в число действительных членов общества и заполнил полагающуюся в таких случаях анкету. Но попытки проникнуть в профессиональное общество оказались тщетны.
На вопросы полиции профессор Абрамов ответил:
«Диплом Горгулова, который он с собой принес, по-видимому, подлинен. Но никто из русских врачей его не знает. Рекомендации русских врачей он предоставить не мог. По его словам, у него есть рекомендации пражских клиник, но и этих он не представил. И сам Горгулов, его рассказы произвели на меня тяжелое впечатление. Угрюмый, неуравновешенный человек, он сразу показался мне душевно больным. Странно было и другое. По манере говорить и держаться Горгулов совсем не похож на интеллигента, на врача. Казалось, что передо мной некультурный, неотесанный человек, казак от Сахи. Я не могу понять, как он кончил Пражский университет, тем более, что там, насколько мне известно, к студентам предъявляют довольно высокие требования».
Между тем, Горгулова вовсю допрашивали в полиции. И больше всего следователей смущало то, что у убийцы была какая-то неясная, запутанная политическая программа.
«Почему вы стреляли в президента республики?»
«Я председатель русской национал-фашистской партии. Партию эту я основал в Праге в 1930 году. Я не монархист, но ярый противник большевизма».
«Почему вы покушались на президента?»
«Большевизм разоряет весь мир. Франция, как и вся остальная Европа, снабжает большевиков деньгами и тем самым поддерживает их. Убив президента, я хотел вызвать конфликт между Францией и Советским Союзом».
Во время допроса следователю принесли страницу из дневника Горгулова. Там было написано: «Я уже убил 2 президентов республики». Решив, что перед ним душевно больной, следователь на время прекратил допрос. Надо сказать, что попытка выстроить биографию Павла Горгулова приводила следствие в полное замешательство. При сопоставлении свидетельств вдруг открывались такие пустоты, такие зияния, противоречия и ложь так бросались в глаза, что бывало порой непонятно, на какую версию полагаться. Достоверно известно, что в 1930 году в Праге Горгулов выпустил брошюру с программой Всероссийской народно-крестьянской партии. На обложке две косы, сосна и мертвая голова. Группы, использовавшие эту эмблему, как правило, были связаны с Третьим интернационалом. В брошюре Горгулов называл себя зеленым диктатором и спасителем. По одним сведениям, пришедшим из Праги, Горгулов был тайным коммунистом. По другим, из той же Праги, антикоммунистом. Исполком Коминтерна в официальном сообщении протестовал против клеветнических измышлений, имеющих целью очистить белых и возложить вину за провокационный акт фашиста Горгулова на Коминтерн. На совещании казаков-уроженцев станицы Лабинской и председателей кубанских организаций в Париже и окрестностях выяснилось, что никто из казаков Горгулова не знает. В казачьих войсках действительно служил Исаул Горгулов, но он был убит в бою с большевиками. Не мог ли воспользоваться бумагами убитого какой-либо советский агент? Вот что сообщал на очной ставке с Горгуловым специально прибывший из Гавра казак Иван Астахов. Интересна одна деталь. Мать Ивана Астахова — урожденная Горгулова. Немедленно разносится слух, что Астахов – двоюродный брат Горгулова.
Тимофей Горгулов был убит в Лабинской. Его сын, настоящий Павел Горгулов, убит 13 марта 1918 года в 110 верстах от Лабинской, в станице Калужской. Я в тот день был отправлен в Калужскую с донесением командиру. Мне сказали, что Павел Горгулов убит ружейной пулей. В 9 часов вечера при помощи карманного электрического фонаря я лично опознал его труп.
Иван Астахов волнуется, закрывает лицо от фотографов, не снимает темных очков. Наконец, в кабинет вводят скованного Горгулова. Астахов в возбуждении кричит.
Это не Павел Горгулов, это Алексей Золотарев. Он родился в станице Еремеевской, но мы вместе учились. Я хорошо его знаю. Когда мы с ним таскали железные полосы, нам обоим поранило руки. Вот.
Астахов возбужденным жестом протягивает руки и показывает сохранившиеся шрамы от ран.
У Золотарева были такие же раны. Пусть он покажет руки.
Убийца молча засучивает рукава и показывает руки, обнаженные до локтей. Шрамов на них нет. Астахов пытается что-то еще говорить, но следователи слушают уже в полуха. На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Выстрел Горгулова», которую подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. О том, что представлял собой Горгулов писатель, подписывавший свои книги псевдонимом «Павел Бред», можно судить по такому отрывку. «Вот вы смеетесь и ругаете меня, а я вам говорю, да, я создал это новое направление в литературе и поэзии – натурализм. Предерзко сказано, не правда ли? Да еще если бы такую дерзость сказал человек с именем, а то... Да виноват я, что дерзким я народился. Ну, а идея-то моя, разве не дерзка она? И не дай тебе, Господи. Ну вот, а вы на меня. И знаю я, ополчитесь вы все на меня, и ничего вы со мной не поделаете, и не вразумляете вы меня, потому русский я. А все, что от русского исходит, непременно дерзостью пахнет, как политика, как вольнодумство, критика и все такое прочее. Потому народ мы скифский, русский, народ мы сильный и дерзкий, свет перевернуть хотим, да-с, как старую кадушку. А кто ж под кадушкой-то сидеть будет? Ах, милые, не знаю, и потому кончаю. И на прощание только прибавлю свое малюсенькое изреченице – а все-таки фиалка машинку победит. Нет-нет, на меня вы не грешите, не моя эта выдумка. Мамаша природа во сне мне это подсказала. А я, махонький я человечек, ах, какой я махонький, меньше вот этой фиалки. А фиалка? Ну, скажите, пожалуйста, что такое фиалка? Вестима, цветочек всем известный, слабенький и маленький. А поди ж ты вот с ним. Какое чародейство! Нет... И не чародейство. Судьба. Воля Божья.
Решительно все отказывались иметь с Горгуловым дело еще и потому, что его попытки политической, активистской деятельности вызывали самые недвусмысленные подозрения.
Горгуловскую литературу анализировал критик Владислав Ходасевич. Он писал: «О, если бы дело шло просто о сумасшедших! К несчастью, эти творцы сумасшедшей литературы – суть люди психически здоровые. Как и в Горгулове, в них поражена не психическая, а, если так можно выразиться, идейная организация. Разница колоссальная. Нормальные психически, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы. И хуже всего, и прискорбнее всего, то, что это отнюдь не их индивидуальное несчастье. Точнее, не только они в этом несчастье виноваты. Профессора, поэты, философы, движимые то сентиментальным народничеством и окаянной верой в гениального самородка, то боязнью что-то пропустить, от чего-то отстать, считали долгом чутко прислушиваться к любой ереси, к любой ерунде, исходящей из недр и масс. Творчество Хлебниковых и Маяковских, этих ранних Горгуловых, гутировалось и изучалось. Оно гутируется и изучается до сих пор. Кретин и хам получили право кликушествовать там, где некогда пророчествовали люди, которых самые имена не могу назвать рядом с этими именами. За крупными кретинами и страшными горланами шли другие, только помельче. Ни познаний, ни умения они не имеют и иметь решительно не желают, ибо гордятся своей гениальной интуицией. «Лисись, лисьё, дичись, зверьё, преклонись, людьё». Если бы Блок дожил до Горгулова, он, может быть, заболел бы от стыда и горя. Так писал из Праги в Париж один из горгуловских знакомых.
Что же до его литературных начинаний, то такой его роман, как «Сын монахини», рекламировавшийся под аншлагом «Сын монахини и гвардейского офицера» и имевший якобы автобиографический характер, свидетельствует о чистейшей графомании. Газета «Чешское слово», орган партии чешских социалистов, говорит: «Все, кто входил в сношение с Горгуловым, свидетельствуют, что он был ненормальным. Отличался крайней подозрительностью, спал всегда с револьвером в руке». «Чешское слово» сообщает, что в 1930 году Горгулов был признан в Ухерском градище ненормальным и был лишен права врачебной практики.
Не все странности Горгулова были такими уж мирными. Вот свидетельство еще одного пражанина.
Одновременно с Горгуловым на медицинском факультете в Праге учился студент, знавший Горгулова еще по России. Этот студент, участник белого движения, не успел эвакуироваться при оставлении белыми одного из южных городов. Под чужим именем он поступил санитаром в один советский госпиталь, комиссаром которого был Горгулов. Горгулов разоблачил псевдоним студента, но студент успел бежать и добраться до Чехословакии. В Праге он встретился с Горгуловым как с коллегой по университету. Горгулов стал угрожать студенту, что родные его в СССР поплатятся, если он сообщит про комиссарство Горгулова.
После 4 месяцев изнуряющего следствия, так и не выяснив достоверно, кем же на самом деле был человек, называвший себя Павлом Горгуловым, убийца французского президента Думера был приговорен к казни путем отсечения головы – гильотине. Один из самых необъяснимых преступников должен был лишиться жизни в атмосфере всеобщего гневного недоумения.
Внутренность фургона освещена красным керосиновым фонарем. На мгновение в прямоугольной раме дверей на красном мерцающем фоне вырастает огромная фигура убийцы с обнаженной шеей и грудью, со скрученными за спиной руками. Скуластое лицо его бледно и спокойно. Бескровные губы что-то шепчут. Глаза ненавидящим взором смотрят в одну точку. Осторожными шагами, поддерживаемый палачом Дейблером, Горгулов спускается по деревянным ступеням. Едва его ноги вступили на мостовую, помощники палача подхватывают его под руки и быстро влекут к гильотине. Он успевает пробормотать: «Россия, Россия!» Толчок в спину, и огромное тело убийцы плашмя ложится на откидную доску. Оно слишком велико для хрупкой машины. Помощники палача подталкивают Горгулова. Дейблер левой рукой прижимает его голову вниз и правой быстро опускает рычаг. Все кончено. Через несколько минут кони, храпя, поворачивают на мостовой и крупной рысью мчат на кладбище Иври фургон, окруженный 5 всадниками в касках с саблями наголо.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Выстрел Горгулова», которую подготовили Диана Харазова и Леонид Гержой. В основу положен документальный роман из газет Сергея Кудрявцева «Вариант Горгулова». Режиссер Марина Смирнова, редактор Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.